А в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Добрый день, сегодня понедельник, 6 августа. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве продолжается слушание по делу «Пусси Райт». Сегодня своих свидетелей представляет защита. Людмила Алексеева прокомментировала возможность возвращения в Совет по правам человека при президенте. И космический аппарат «Curiosity» завершил посадку на Марс. Астронавты говорят о самом важном событии за последние десятилетия в космической отрасли. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». Сейчас начнем с темы слушаний в Хамовническом суде. Как уже говорилось, сегодня шестой день слушаний дела участниц панк-группы Pussy Riot. В начале заседания было объявлено, что видеосъемка отменяется, чтобы не затягивать процесс. Сегодня защита представляет своих свидетелей. Как ранее сообщалось, Из примерно 50 человек, которых представили адвокаты девушек из Pussy Riot, суд согласился заслушать только троих. Это двое преподавателей и одна сокурсница Мария Алехиной. У нас на связи со студией наш корреспондент, моя коллега Светлана Павлова. Светлана, ты слышишь меня?
Мария, добрый день. Добрый день. Приветствую всех радиослушателей. Вы совершенно правы, то, что видеосъемка была запрещена, даже с фотоаппаратами не разрешали проходить. У меня с собой был небольшой фотоаппарат, его попросили сдать при входе в суд. Надо отметить, что власти и сотрудники суда постарались сделать так, чтобы лишних людей не прошло не только в зал судебного заседания, но и вообще не приблизилось к самому суду, потому что рамки сотрудниками правопорядка были выставлены приблизительно за 50 метров до подхода еще к самому зданию самого суда с обоих сторон. Пропускали преимущественно журналистов, ну и, соответственно, людей, имеющих непосредственное отношение к процессу. Хотя, между тем, кому-то из просто сочувствующих тоже удалось проникнуть за эти рамки, потому что напротив суда я видела жили молодого человека, который стоял с плакатом «Это не суд, это расправа». При входе в сам суд наблюдала картину, когда пыталась пройти в него пожилая женщина с футболки «За Россию без Путина». Ее не пускали сначала под предлогом того, что у зала заседания собралось очень большое количество народу и создается пожароопасная ситуация, и чем больше народу, тем, соответственно, ситуация, видимо, будет все больше накаляться. Затем ее стали не пускать под предлогом того, что у нее политическое высказывание на ее футболке. Женщина пыталась высказывать аргументы в свою защиту, но так и не попала в зал заседания. И вроде все обошлось без происшествий, в том смысле, что ее не задержали, а просто вывели из здания суда. Не обошлось и без проблем с доступом журналистов в само помещение Хамовнического суда, само помещение, вернее, зал заседания, потому что людей пришло наблюдать за процессом очень большое количество, а зал, как всегда, оказался не в состоянии вместить всех, поэтому, наверное, более десятка журналистов не попали сегодня в зал заседания, где проходит процесс по делу Pussy Riot. Я напомню, что им были предъявлены обвинения в хулиганстве, уголовная статья хулиганства, и насколько мне известно, сейчас выступает адвокат потерпевших, и она высказала претензии к адвокату Виолетте Волковой, представляющей интересы обвиняемых, и обвинила ее в затягивании процесса по делу Pussy Riot.
Спасибо большое. Это была Светлана Павлова от здания Хамовнического суда, где сейчас проходит слушание по делу Pussy Riot. Добавлю, что действительно, вот судя по прямой трансляции, сейчас адвокат Волкова, Виолетта Волкова, адвокат девушек из Pussy Riot, зачитывает ходатайство. Она говорит: вчера наши ходатайства отклонялись как недостаточно мотивированные, мы вынуждены останавливаться на обстоятельствах более подробно, иначе, как подозреваем, оно снова будет отклонено. И сейчас она зачитывает свое ходатайство по поводу экспертизы, экспертов, которые, как она считает, высказывали много ценностных суждений в отношении того, что сделали участницы Pussy Riot. Мы уже говорили о том, что журналисты, работающие на процессе по делу участниц Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликован в Facebook. С подробностями Мумин Шакиров.
Журналист Елена Масюк, побывавшая в Хамовническом суде, где рассматривается уголовное дело против девушек из панк-группы Pussy Riot, оказалась свидетелем того, как действуют против представителей масс-медиа судебные приставы. По ее мнению, силовые структуры, явно нарушая закон о СМИ, препятствуют исполнению профессиональных обязанностей журналистов. Вот что рассказала Радио Свобода Елена Масюк об истории появления этого письма.
Зои, мы обсуждали это все безобразие, которое происходит в суде, и я сказала, что я хочу написать такое письмо, и Зоя сказала, что она его с удовольствием подпишет, и мы это обсудили и сделали. Я, к сожалению, там не очень многие знают журналистов лично, которые были, поскольку журналистский корпус меняется, не все присутствуют каждый день, поэтому мы сделали это публично для того, чтобы все, кто был в Хамовническом суде, может быть, не все дни, но в какие-то дни, потому что это беззаконие продолжается все 5 дней, то чтобы журналисты имели возможность подписаться и тоже высказаться по этому поводу. Если мы, журналисты, журналистское сообщество, не предпримет хоть каких-то усилий для того, чтобы нам, журналистам, дали возможность нормально работать, то я просто уверена, что это судебное заседание сделается закрытым, и люди вообще не будут знать, что происходит в здании Хамовнического суда.
Это была Елена Масюк. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов осудил поведение судебных приставов в Хамовническом суде и намерен обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Комитета защиты прав журналистов.
Мы должны получить ответ от этих правоохранительных структур, почему они принимают такие, кто им дал такие указания, потому что, что бы ни было, конечно, общественное сознание должно получить полную информацию о том, что, собственно говоря, руководило этими девушками и что, собственно говоря, собирается суд, какое решение принять. Я думаю, в этом случае интересно из первых уст, это свидетели, это обвиняемые, услышать разные позиции, чтобы составить вот это мнение и передать обществу. Мне думается, что в данном случае правоохранительные службы ведут себя некорректно и неправильно. Если говорить о реакции, то в понедельник мы обязательно соберем комитет защиты прав журналиста и какие-то, конечно, выскажем мнение свои, позиции, и обратимся к власти, чтобы она дала вразумительный ответ, что, собственно говоря, происходит.
Это был Всеволод Богданов. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов сомневается, что власть отреагирует на публичное письмо коллег в адрес главного судебного пристава Российской Федерации.
Во-первых, степень известности людей имеет очень большое значение. Однако подозреваю, что это письмо подписывают либо сами журналисты, которые так или иначе бывают на этом процессе, а это не знаменитые журналисты, ну, во всяком случае, так сказать, в большинстве своем. Во-вторых, наши журналисты вообще значительно больше известны на Западе, чем на Востоке. Это, к сожалению, большая проблема. У нас, скажем, великолепный журналист Вера Чилищева стала известной только потому, что ее перепечатывали ее репортажи из Хамовнического суда. Значит, она, очевидно, будет подписывать и это письмо, так я полагаю. Но ее знают на Западе, потому что перепечатывали ее материалы, но ее не знают в России, потому что они делают вид, что они материалов этих не читали, не читают и читать не хотят. Ну ладно, в общем, во всяком случае, я думаю, что если, скажем, там подписал бы десяток Познеров, может быть, что-то и обратили бы внимание. Но пока что Познер, как я понимаю, это письмо же еще не подписал. Посмотрим, как говорится. Но я не думаю, честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, чтобы оно имело серьезное продолжение или какое-нибудь реальное продолжение. Я боюсь, что на него не отреагируют.
Что же тогда делать в этой ситуации?
То надо подавать в суд на судебный департамент, потому что есть порядок проведения журналистов, есть их права, они нарушаются. И надо в Хамовнический суд подавать иск к этому самому, к судебному департаменту и к поведению судейских, к обеспечению гласности на процессах, проходящих в Хамовническом суде.
Ну, тут оптимизма не больше, я так понимаю, у вас.
А скандала больше. Оптимизма вообще на самом деле, оптимизм это внутреннее состояние, никак не распространяющееся на внешние события нашей жизни последних там нескольких лет. Ну, за исключением, может быть, митинга на Болотной и на первого митинга на Сахарова, когда нас вдруг оказалось значительно больше, чем мы ожидали.
Это был Алексей Симонов. Публичное письмо, написанное Еленой Масюк и Зоей Световой, и опубликованное в интернете, уже поддержали десятки журналистов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 15 минут первого. Кратко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявляет, что депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков своей предпринимательской деятельностью нарушил ограничения, установленные законом для депутатов. На процессе по делу «Пусси Райт» отменили видеосъемку, чтобы не затягивать процесс. В Дамаске произошел взрыв в здании государственного сирийского телевидения. Есть пострадавшие. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через 15 минут. Сегодня на волнах «Радио Свобода» в 14 часов 7 минут повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Неиспользованные возможности протеста. Почему лидеры протестного движения настаивают на митингах как единственном способе политической активности. Ведущая программа Елена Фанайлова. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Известные правозащитники и эксперты Людмила Алексеева, Игорь Юргенс, Борис Пустынцев и Валентин Гефтер намерены продолжить свою работу в Президентском совете по правам человека. Именно они стали последними членами совета, объявившими о своем выходе из Совета по правам человека в начале июля этого года. С президентским советом не расстанется и председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. Об этом глава совета Михаил Федотов рассказал газете «Известия», пояснив, что выработанная в конечном счете система ротации всех устроила. Моя коллега Валерия Шабаева спросила у председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, действительно ли это так.
Я действительно принял систему ротации, которую нам предложили. Мы ее вырабатывали довольно долго с 4 сотрудниками администрации президента, а потом с господином Володиным и с господином Морозовым. Это нормальная система ротации, где... Так как они предлагали, что все общественные организации, существующие в России, могут выдвигать кандидатов в совет, но потом все-таки, во-первых, администрация взяла на себя отбор нормальных кандидатов среди бессмысленных, которых будет много. И самое для меня главное, что все-таки последнее слово оказывается за председателем совета и членами совета. Мы рассматриваем эти списки, во-первых. Во-вторых, мы наряду с другими членами совета имеем право выдвигать кандидатов. Поэтому есть все основания полагать, что... Но поскольку мы все-таки будем последний список формировать, то в него попадут люди, которые в состоянии делать ту работу, которую члены совета нужно делать. Я заявила о выходе из совета не потому, что я не хочу работать с Путиным. Я считаю это несерьезным доводом. Потому что когда мужа выбираешь, надо, чтобы нравился. А работаю я с теми, с кем надо работать. Но я просто не хотела тратить время на работу в неработоспособном совете. При том предложении его формировать, который сначала выдвинула администрация. Ну, тут мы договорились. И действительно, когда мы договорились, господин Володин меня спросил: а Людмила Михайловна, вас устраивает такой способ формирования совета? Я говорю: да, меня устраивает. Ну, тогда вы остаетесь в совете? Я сказал: это вопрос открытый. Я дождусь, когда будет сформирован окончательный список из 30 кандидатов, которые Михаил Александрович Федотов понесет президенту, чтобы он из этих 30 мог выбрать 10. Я имею дело с нашими, сначала советскими, потом российскими чиновниками уже, слава богу, почти полвека. Я знаю, что они умеют в самый последний момент завернуть какой-нибудь финт, в связи с которым все предшествующие обязательства летят в тартарары. И я хочу быть уверенной, что меня не одели вокруг пальца, я буду работать в работоспособном совете. Вот когда я увижу этот список, вот тогда я и заявлю, я окончательно остаюсь в совете. Пока я хожу на все заседания совета, я все делаю, что положено, и жду вот этого часа.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева о возможности своего возвращения в президентский совет по правам человека. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Вооруженный человек, имя которого пока не называется, в воскресенье застрелил 6 людей в сикхском храме в южном пригороде города Милуоки, штат Висконсин. Подозреваемый убит в перестрелке с полицией, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Полиция Оук-Крик, городка с 35-тысячным населением в штате Висконсин, называет произошедшее в нем массовое убийство актом внутреннего терроризма. Однако местные силовики пока не сообщают ничего конкретного о стрелявшем белом мужчине лет 40 или о его предполагаемых мотивах. После экстренного вызова в 10:30 утра по местному времени двое полицейских прибыли к сикхскому храму Висконсина и вступили в перестрелку с вооруженным одиночкой, которая закончилась для него фатально. Однако сам он перед этим успел застрелить 4 прихожан в сикхском храме и 2 у его стен, а также ранить 3, включая полицейского и президента местной сикхской конгрегации. Раненые в критическом состоянии доставлены в местный госпиталь Фроттерт. Рядом с телом нападавшего обнаружен полуавтоматический пистолет. В течение нескольких часов после первых выстрелов ситуация была неясной. Сикхский храм оставался окруженным полицейскими в боевой экипировке, бронеавтомобилями и санитарными машинами. Были опасения, что нападавших несколько, и что они удерживают внутри храма женщин и детей в качестве заложников. События происходили в то время, когда в храме шла подготовка к запланированной воскресной трапезе. Там находились в основном женщины, а также дети, ожидавшие начала занятий. Показания свидетелей расходятся. Некоторые из них говорят, что нападавший действовал не в одиночку. Однако, по словам представителя местной полиции Брэдли Уэндланта, эта версия не находит подтверждения. Между тем, работники храма сообщили, что несколькими днями ранее на месте происшествия были замечены подозрительные личности. Шеф городской полиции Джон Эдвардс пока не может сказать, были ли действия предполагаемого убийцы направлены именно против представителей местной общины сикхов. Однако, говорит он, полицейские сработали оперативно. В противном случае жертв могло быть намного больше. Наши сотрудники, прибыв по вызову, увидели у входа в храм раненого человека. Один из полицейских, ветеран с 20-летним стажем, поспешил к нему на помощь, но встреченный огнем стрелявшего из засады получил несколько ранений. Сейчас он в госпитале, с ним работают хирурги. Мы надеемся, что он будет жить. Другой полицейский открыл по преступнику огонь, в результате чего тот скончался. Это предотвратило дальнейшее развитие трагических событий и рост числа жертв, ведь на службу в храме прибывала масса народа. Полиция уже произвела обыск в доме подозреваемого, находящемся неподалеку от сикхского храма. По словам Джона Эдвардса, расследованием трагического инцидента займется Федеральное бюро расследования. Президент Барак Обама заявил в воскресенье, что он и первая леди глубоко опечалены убийством по меньшей мере 6 людей в сикхском храме в Висконсине. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 9-й день Олимпийских игр принес российской сборной 1 золотую медаль, 1 серебряную и 5 бронзовых. Сегодня за золото поборются несколько российских спортсменок. Одной из претенденток называют Елену Исинбаеву. С подробностями наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Кроме золота Романа Власова, серебряная медаль завоевала штангистка Татьяна Каширина. Бронзовыми призерами игр стали теннисистки Мария Кириенко и Надежда Петрова, победившие в матче за 3-е место женского парного разряда, гимнасты Мария Пасека и Денис Облязин, борецмен Геннадий Семенов и Татьяна Архипова-Петрова, героически выигравшие 3-е место в марафоне. Китайские спортсмены завоевали 5 медалей, но все золотые. Штангистка Джоу Лулу, кроме олимпийской победы, установила новый мировой рекорд. 2 золота завоевали китайские. китайские бадминтонисты, что неудивительно, а также победили стрелок Цоу Кай и прыгунья в воду Ву Минся. Две золотые медали завоевали олимпийцы США, немножко они притормозили в своем ходе, зато медаль сестер Уильямс, в которой выиграли турнир по теннису в женском парном разряде, для сестер, которые выступают вместе, уже третье олимпийское золото, но еще и сестры побеждали в отдельности. Винус выиграла Сиднейскую олимпиаду, а Серена Уильямс победила на олимпиаде в Лондоне. Конечно же, победа Усейна Болта с Ямайки сегодня занимает первой страницей мировых СМИ. Усейн Болт выиграл 100-метровку, таким образом подтвердил свой статус самого быстрого человека планеты. Сборная Китая вернула себе лидерство в неофициальном командном зачете. После 9-го дня соревнований 30 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей. У команды США 28 золотых наград, 14 серебряных и 18 бронзовых. Спортсмены Великобритании идут третьими, Россия на 9-м месте. 4 золотые, 16 серебряных и 15 бронзовых наград. Сегодня вступает в борьбу знаменитая российская прыгунья шестом Елена Исинбаева. Сегодня же будет бороться Хасан Барлоев, знаменитый российский тяжеловес греко-римского стиля. И вот именно с этими именами в России связаны очередные надежды на медали.
Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Из последних новостей, которые приходят по слушаниям в Хамовническом суде над Пусси Райт, Михаил Ходорковский назвал суд над Пусси Райт инквизицией. Он говорит, что с этим процессом мы превращаемся в азиатскую провинцию. Это письмо опубликовано на официальном сайте пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Приведу цитату. «Отсюда больно наблюдать за происходящим в Хамовническом суде города Москвы, где судят Машу, Надю и Катю. Слово «судят» применяют». Здесь лишь в том смысле, в котором его применяли средневековые инквизиторы, начинает свое письмо Ходорковский. В нем он также рассказывает о том, как содержащихся в СИЗО подсудимых доставляют на судебные заседания задолго до общего подъема. Это письмо, в частности, цитирует сегодня газета «Ру». Слушайте сегодня в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей». Дело Пусси Райт как проявление общественной нетерпимости. Почему на дорогах, в присутственных местах, в политике и публичных спорах так сильна ненависть друг к другу? Почему журналистов в суде травят собаками, а звезды шоу-бизнеса клеймят сидящих за решеткой? О законах агрессии, сострадания и милосердия говорим с журналистами Ириной Ясиной и Еленой Масюк. Ведущая программы «Время гостей» Анна Качкаева. Напомню, что программа выйдет сегодня в 19 часов 7 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру и Госдуму результаты проверки предпринимательской деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Как сообщил сегодня представитель комитета Владимир Маркин, проверка выявила, что Гудков нарушил ограничения, установленные законом для депутатов Госдумы. Сегодня в Хамовническом суде Москвы шестой день слушания дела участниц панк-группы «Пусси Райт». В начале заседания было объявлено, что видеосъемка отменяется, чтобы не затягивать процесс. В Дамаске сегодня произошел взрыв в здании государственного телевидения Сирии. Есть пострадавшие. Ответственности за взрыв пока никто на себя не взял. Поступают сообщения о новых боях в крупнейшем городе Сирии Алеппо. Члены общины сикхов, живущие в США, возмущены и шокированы нападением на сикхский храм в городе Оук-Крик, штат Висконсин. Вчера вооруженный мужчина вошел в храм и открыл огонь, убив шестерых человек и ранив трех, в том числе полицейского. В перестрелке с полицией нападавший был убит. Власти Таджикистана обеспокоены скоплением боевиков на границе со стороны Афганистана, вблизи таджикской горно-бадахшанской области. Меры безопасности в этом районе обсудили по телефону президента Афганистана и Таджикистана Хамид Карзай и Эмомали Рахмон. Американский марсоход «Куриосити» совершил сегодня рано утром посадку на Марсе. Аэрокосмическое агентство НАСА подтвердило, что с марсохода получены сигналы и видеокадры, свидетельствующие о том, что он находится на поверхности Марса. В Ливии убиты трое вооруженных мужчин, которые подозревались в подготовке 7 взрывов. В ходе операции в городе Азизия ранены 5 бойцов спецназа. Власти Египта временно закрыли контрольный пункт Рафах на границе с сектором Газа.
В Москве 12:30. Информационная программа «Свобода в полдень» продолжается. В конце прошлой недели в средствах массовой информации появилось заявление губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, призвавшего выдавливать кавказцев с территории края. Члены общественной палаты уже выразили возмущение этой инициативой кубанского губернатора. Они намерены потребовать его отставки у президента Владимира Путина. Тему продолжит наш корреспондент в Краснодаре Титов.
Евгений. С 1 сентября охранять общественный порядок на Кубани будет не только полиция, но и казачьи дружины. Губернатор Ткачев определил их функции. Цитата. «Будем выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой. Откуда прибыл? Зачем?» Конец цитаты. По словам кубанского губернатора, эти меры необходимы потому, что раньше между Кубанью и Кавказом было Ставрополье, которое играло роль фильтра. Теперь же этого фильтра нет. Сетуя на то, что жители соседнего Ставропольского края разобщены, Ткачев заявил, что эти земли очень легко займут другие народы, прежде всего кавказских национальностей. Проблема миграции и этнической преступности действительно существует, и решать ее надо. Так считает бывший атаман кубанского казачьего войска Владимир Громов.
Надо наводить порядок с миграционными вопросами. На каких правах у нас кто живет и чем занимается?
Во всей стране это тенденция. На Дальнем Востоке китайцы. А у нас тоже есть проблемы свои. И они связаны с присутствием криминальных групп на этнической основе созданы.
На помощь кубанской полиции выйдет 1000 казаков. Кубанский политолог, доктор политических наук Михаил Савва, считает, что реального влияния на обстановку казачьи дружины не окажут.
1000 казаков, которые в соответствии с федеральным законом о государственной службе казачества могут быть подключены к помощи полиции, никак не влияет ни на уровень конфликтности, ни на уровень безопасности на улицах. У нас край около 50 000 различных правоохранителей, но в первую очередь полицейских. Как вы понимаете, добавление к ним еще 1000 ни на что не повлияет.
Зарплата полицейского казака составит до 25 000 рублей. Но вот что интересно, чтобы в этом и следующем году обеспечить 1000 человек такой зарплатой, требуется 400 миллионов рублей. Однако в действительности из краевого бюджета в этом и следующем году будет выделено гораздо больше. Не 400, а 819 миллионов. Куда пойдут эти деньги, неизвестно. На Кубани борьбой с коррупционными проявлениями занимается в том числе Центр содействия политике президента по противодействию коррупции. Советник этого центра Аркадий Папхадзе – бывший офицер Советской армии. Он живет в Краснодарском крае уже более 20 лет. Кубанский губернатор Ткачев действует как минимум странно, считает Аркадий Папхадзе.
Что, создает свои войска верные себе, чтобы потом, может быть, когда понадобится против центра выступить или еще против кого-то? Я, честно говоря, не понимаю. И почему президент молчит, и премьер-министр, я тоже не понимаю. Создадим казачью милицию. Потом дагестанцы скажут, мы свою милицию создадим. Значит, чеченцы свою милицию. Все будут свою милицию создавать. Есть, естественно, внутренних дел Российской Федерации. Какие казаки? Хотят они милиции? Пожалуйста, пусть идут, проходят аттестацию и работают в милиции.
Заявление кубанского губернатора вызвано обострением межнациональной обстановки в крае, уверен кубанский политолог Михаил Савва. Не так давно в Сочи произошли массовые драки местного населения с олимпийскими строителями из Дагестана. Были жертвы. Но насилием проблему насилия не решить. Вместо громких заявлений власть должна следить, чтобы все были равны перед законом, говорит Михаил Савва.
Необходимо вернуться к некоторым громким преступлениям прошлых лет. Я напомню, что 2 года назад, после массовой драки в лагере Дон, жители Кубани, которые принимали участие в этой драке, были осуждены, хотя и к условным срокам. А жители Чечни совершенно спокойно уехали в Чеченскую республику и сейчас дают там интервью о том, что им пришлось пережить на Кубани. Они не были наказаны.
Для Радио Свобода Евгений Титов, Краснодар.
О ситуации с кавказскими мигрантами на территории Краснодарского края я побеседовала с заместителем главного редактора информационного агентства «Регнум» Константином Казениным.
Кубань – это исторически многонациональный регион, который на протяжении веков знал массу миграций, там много раз менялся национальный состав, и действительно много переселенцев туда направлялись и в постсоветские десятилетия. Миграция очень разная, как по составу, так и по целям. Потому что, например, много выходцев из Дагестана, из Кабардино-Балкарии работают на стройках на Черноморском побережье. Там даже на некоторых объектах объявления для строителей пишутся на нескольких языках. Есть хозяйственная трудовая миграция в эту часть России. Я вот знаю одно дагестанское село, но правда это Ростовская область, но уже граница с Краснодарским краем, где почти все мужчины моложе какого-то возраста каждый год отправляются собирать лук на границе Кубани и Ростовской области. Есть, конечно, и криминальная миграция, в ней детство, преступность многонациональная, цапки бывают разных национальностей, как мы знаем. Прежде всего, я бы сказал, основная проблема с миграцией на Кубань – это ее плохая изученность. Махать шашкой в прямом и переносном смысле можно очень много. Особенно тогда, когда нужно как-то снизить общественное внимание к тем вопросам, которые крайне болезненны для кубанских властей, в данном случае вопрос Крымска. Ну вот вбросили, так сказать, в медиапространство какую-то другую тему, а вот, наверное, думают, тема Крымска сейчас немножко уйдет на второй план. Не уйдет, во-первых, на второй план, во-вторых, результата, реального результата в плане улучшения межнациональных отношений, там, где с ними есть проблемы, в плане упорядочения миграции, от этого, конечно, не будет. Но, с другой стороны, я бы и не преувеличивал опасность этой меры, потому что, вот, когда говорят «казаки», надо понимать, кого мы имеем в виду. Вот слово «казаки», «казачество», оно можно сказать двузначно на сегодняшний момент, если говорить о Кубани, о Ставрополье и соседних регионах. С одной стороны, это потомки тех людей, того громадного слоя населения, казачества, то можно сказать, южно-русской Атлантиды, да, которая ушла на дно в годы гражданской войны и последующего расказачивания. А с другой стороны, это, как я их называю, профессиональные казаки, кто-то менее уважительно называет их ряженые, это люди, которые уже второе десятилетие, третье десятилетие уже практически, выступают как якобы представители всего казачества, образовывая различные структуры, получая государственное финансирование. Вот наверняка, если речь идет о участии казаков вот в каких-то государственных, инициированных государственных мероприятиях, наверное, вот там основу участников составят эти вот так называемые профессиональные казаки. Но я хочу сказать, что они на самом деле совсем не несут, так сказать, с собой какой-то межэтнической конфликтности. Это, по большому счету, на самом деле довольно безобидные люди, как показывает практика, потому что в большинстве северокавказских республик, например, где есть казачество, оно в прекрасных отношениях с местной властью. Так что я не думаю, что каких-то конфликтов, по крайней мере, на уровне края, на уровне политического сопровождения этой акции, следует ожидать вот от этого отдельного большого патрулирования, если вот данная публика будет его организовывать. Ну, а что касается того, что будет происходить на местах, во что это выльется, знаете, взаимоотношения межнациональные, так сказать, на земле, они всегда очень разные. Там есть масса нюансов, о которых ни столичные эксперты, ни, я подозреваю, ни руководство края толком не знает. Поэтому во что это выльется, сказать невозможно. Ну, то, что провокации будут, это наверняка.
А вот чем все-таки недовольство Ткачева вызвано? Здесь что-то особенное в Краснодарском крае? Какая-то особенная ситуация сложилась?
Краснодарский край всегда... Там есть такой элемент ментальности, они часто себя сравнивают со Ставропольем по разным параметрам. Хотя не всегда это оправдано, это, по сути, очень непохожие друг на друга регионы. Ну вот, видимо, возможно, делается расчет на то, что для какой-то части населения края проблемы Ставрополья, причины проблемы Ставрополья видится в том, что там ограничения на миграцию были очень слабыми. Ну вот, возможно, кто-то считает на Кубани, что если в этом регионе идет по-другому, то каких-то проблем, которые прошло в Ставрополье,
не будет. Я не исключаю, что вот на такие общественные настроения ориентированы, анонсированы на днях.
Это был заместитель главного редактора агентства «Регнум» Константин Казенин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня утром в 9.32 по московскому времени марсианская научная лаборатория с марсоходом «Кьюриосити» после 8-месячного перелета совершила мягкую посадку на Марсе в районе кратера Гейла, сообщили в понедельник в НАСА. О задачах марсохода «Кьюриосити» я спросила у эксперта Александра Сергеева.
Прежде всего, надо сказать, что это на сегодня самый крупный аппарат, достигший поверхности Марса и успешно достигший, что, кстати, тоже, в общем, нечасто бывает. И примерно лишь 1/3 космических аппаратов, посланных к Марсу за всю историю, успешно справилась с поставленными задачами. И всего 6 из них до того совершили успешную посадку. На сегодня марсианская научная лаборатория, это официальное название, такое вот как бы отражающее суть дела, и Curiosity — это любопытство, это название, выбранное как бы для публики, выбранное, кстати говоря, по голосованию школьников американских. Это самая большая научная установка, научная станция на Марсе. Чтобы представлять себе, что это такое, вот скажу размеры. Длина 3 метра, ширина почти 3 метра, 2,7. Высота штанги, на которой укреплена самая высокая видеокамера аппарата, 2,1 метра. То есть, по сути дела, это размер не самого маленького автомобиля. Эта машина при этом является вездеходом, то есть она может преодолевать препятствия высотой 75 сантиметров при движении. Ну, двигаться она, правда, будет не так быстро, как автомобиль. Где-то 30-90 метров в час может проходить. Такая большая машина, естественно, насыщена научным оборудованием. И ее основные задачи – это, в первую очередь, вот главная, самая главная задача – это понять, самая главная вот такая вот именно имиджевая задача, да, это понять, была ли на Марсе жизнь, если не сейчас, сейчас, по-видимому, все-таки нет, но была ли она там хотя бы когда-то в прошлом. Для этого будет анализироваться всевозможная органика и множество других признаков.
Александр Сергеев о задачах марсохода «Кьюриосити». Добавлю, что в ходе прямого эфира из НАСА астронавт Джон Грюнсфилд назвал миссию «Кьюриосити» самым важным космическим проектом десятилетия. В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявляет, что депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков своей предпринимательской деятельностью нарушил ограничения, установленные законом для депутатов. На процессе по делу Пусси Райт в Москве отменили видеосъемку. В суде сообщили, что это нужно, чтобы не затягивать процесс. В Дамаске произошел взрыв в здании государственного сирийского телевидения. Есть пострадавшие. Власти Таджикистана обеспокоены скоплением боевиков на границе со стороны Афганистана, вблизи таджикской Горно-Бадахшанской области. В Ливии убиты трое вооруженных мужчин, которые подозревались в подготовке 7 взрывов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вспомнил Хамовнический суд.
Комментарии экспертов.
Общественная палата и губернатор Ткачев испытывают несовместимость.
Право автора.
Ольга Романова о том, что ждет отличившихся судей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас настало время для новостей экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Музыка.
Инфляция в России в июле составила 1,2, а с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году в июле потребительские цены не изменились, а с начала года они выросли на 5%. Такая разница в темпах их роста связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной с января на июль. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, инфляция в России в июле составила 5,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в течение июля выросла на 2,1%, примерно до 2658 рублей на человека в месяц. Самым дорогим этот продуктовый набор был в Чукотском автономном округе, примерно 6780 рублей, а самым дешевым в Саратовской области – менее 2133 рублей. В целом, с начала года минимальный набор продуктов питания в России подорожал на 9,9%. Российские банки в первом полугодии увеличили объемы выданных ипотечных кредитов на 57% к уровню такого же периода 2011 года, почти до 429,5 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это около 13 200 миллионов долларов. Всего в январе-июне в России было выдано более 295 тысяч частных ипотечных кредитов, на 50% больше, чем в первой половине 2011 года. Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку по созданию совместного предприятия, о которой стороны договорились в конце февраля. Сообщается, что оно образовано на базе «Итеры», в которой «Роснефть» получит 51% акций в обмен на часть своих нефтегазовых активов. Потребительские цены на автомобильный бензин в течение июля не изменились, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, с начала текущего года бензин в России в рознице подорожал на 1,5%, а в годовом исчислении, то есть к уровню июля прошлого года, на 5%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 53 копейки, на 8 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 67 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Новости экономики вам представил Иван Трефилов. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 70 лет со дня смерти Януша Корчика, доктора-педагога, которого нацисты вместе с воспитанником убили в газовой камере в лагере смерти Треблинка. Рассказывает Алексей Диковицкий.
«Нет детей, есть люди». Это знаменитая педагогическая кредо Хенрика Голдшмидта, известного прежде всего под псевдонимом Януш Корчик, вспоминают в Польше, пожалуй, чаще всего. Корчик – пионер движения «За права детей». Уроженец Варшавы, дипломированный доктор, литератор и общественный деятель. Он посвятил свою жизнь детям. Сначала работа в клиниках для украинских и польских детей, затем в 1926 году издание первого журнала, который редактировали прежде всего дети, работа с трудными подростками. Именно Корчак, которого еще часто называли «старый доктор», ввел понятие общественных судов воспитанников исправительных учреждений, которые сами разбирали дела своих коллег и выносили решения. Сцена одного из таких судов воспроизведена в фильме знаменитого режиссера Анджея Вайды «Корчак». «Обвинить кого-либо в воровстве, не имея доказательств, это большая обида. Даже если Сабина однажды уже что-то украла, это не означает, что она будет воровать до конца жизни. Мы знаем, что Сюзанна очень огорчилась из-за украденного шоколада, ведь у нас нет сладостей. Но госпожа Эстер имеет опыт и должна знать, что без доказательств обвинять нельзя. Сабина, ты прощаешь обвиняемую?» «Да». Нынешний год объявлен польским парламентом годом Януша Корчика. По всей стране проходят мероприятия, связанные с изучением его наследия. В Белостоке поставлен грандиозный мюзикл о великом педагоге с участием десятков детей. Первая леди Польши Анна Комаровская, сама мать пятерых детей, лично призвала соотечественников должным образом задуматься над взглядами знаменитого земляка.
Старый доктор подкреслял, помиянный часто факт,
Старый доктор подчеркивал то, что мы часто обходим стороной. Ребенок — это человек. Он не признавал разделения на взрослых и детей и хотел, чтобы к детям относились со всей серьезностью, как к личностям. С детьми нужно разговаривать, слушать, что они говорят, узнавать и понимать, открыться на их потребности. А прежде всего нужно иметь для них время. Ребенок — это личность, которая имеет свое достоинство и свободу, свое гражданское место в семье, школе и обществе. Януш Корчак, который во время войны пользовался польской фамилией и принципиально не носил обязательные для всех евреев повязки со звездой Давида, погиб, предположительно, 6 августа 1942 года. Он отказался оставить своих воспитанников из еврейского детского дома в Варшаве и добровольно пошел с ними на смерть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга американского историка Роберта Месси «Екатерина Великая. Портрет женщины». Публикация книги приурочена к 250-летней годовщине восхождения Екатерины II на престол. 28 июля 1762 года она совершила бескровный государственный переворот и стала императрицей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
О Екатерине II написаны десятки книг и в России, и за ее пределами. Однако, как правило, их авторы пишут о государственной и политической деятельности российской императрицы. У книги Роберта Месси другой жанр, который объясняет ее подзаголовок «Портрет женщины». Американский историк сосредоточился в своей работе на частной жизни Екатерины Великой, которая обросла множеством легенд и толкований. До брака с будущим императором Петром III Екатерину звали принцесса София Фредерика Ангальд-Цербская. Будущая императрица была чистокровной немкой, дочерью аристократа. Автор новой биографии Екатерины Великой первую половину своей 600-страничной книги посвятил одинокому детству и юности своей героини. Роберт Месси пишет о Екатерине как о страстной, пытливой, блестяще образованной и амбициозной женщине, полжизни прожившей в обстановке страха и неуверенности. Между безалаберным и инфантильным Петром III и его супругой не было ничего общего. На протяжении жизни у Екатерины было 12 любовников. Автор отмечает любопытную особенность петербургского двора. Любовники императрицы были официально признаны придворными. К ним относились не как к объектам ее тайной страсти, а как к законным принцам-консортам. Это был своего рода официальный институт фаворитизма. Автор обширной рецензии на книгу Роберта Месси в журнале Literary Review, известный британский специалист по истории России, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, говоря о личности Екатерины Великой, отмечает противоречивость ее характера.
У Екатерины такой сложный характер, что ее можно просто считать лицемеркой, потому что она, кажется, очень добрая, все понимающая женщина. Была иногда злопамятна. Как мать, она была совершенно холодная. Как она заманила бедную, так называемую, княжну Тараканову на русский корабль, а потом умертвила. Хорошо в книге Месси то, что он сосредоточивается на ее ранних годах, как она выросла одиноко, и это детство и юность очень сильно повлияли, это сделало ее железным человеком. Первая часть его биографии очень хорошая.
А можно ли сказать, что Потемкин был ее единственной настоящей любовью?
По-моему, очень трудно разобраться в смыслах гордость, любовь. Кажется, даже сам фаворит не мог бы сказать, привязан ли он к власти или к личности Екатерины. Мне кажется, Екатерина как женщина была не особенно привлекательна, особенно когда первая молодость прошла. Она была очень умная женщина. Главное в том, что у нее была очень сильная власть, и это очень привлекает больше даже, чем внешность. Но главное, что Потемкин был самым умным. Потемкин был вообще государственным человеком, в отличие от Орлова и от других. И без Потемкина Екатерина не могла бы так хорошо расширить границы России, поглотить и Польшу, и Кавказ, и половину Турции. Так что Потемкин был нужен, по-моему, не только как любовник, но как советник, вообще как министр.
Но а была ли она способна на какие-то искренние, настоящие чувства в отношении своих фаворитов?
Мне кажется, что да. Но она всегда подчиняла эти чувства более глубоким интересам государства и ее царствования. Поэтому она всегда была сначала императрицей, а потом уж женщиной.
Вы пишете в своей рецензии на эту книгу о преступлениях Екатерины. Как вы полагаете, была ли она прямо или косвенно замешана в убийствах? Ну вот мужа, княжны Таракановой.
Да, она заранее знала, что как только взяли Петра Третьего, что его убьют. Она знала и никаких приказов не выдавала. Это вообще вольфа сталинский метод убрать людей. Ничего не пишешь, ничего даже не говоришь, поднимаешь кулак, и все понятно. Но, конечно, это в интересах государства. Если бы Петр Третий остался в живых, бог знает, что было бы с Россией. Сейчас было бы провинцией Германии.
А что можно сказать о политических убеждениях Екатерины? Вот Вольтер считал ее либералом.
Ничего против либерализма она не имела, пока она не чуяла какую-то опасность. И тогда она стала к концу своей жизни вот таким же тираном, как и все. Она была либералом, потому что это было модно. Как и вообще в Пруссии и в других столицах Европы, приглашаешь Вольтера на обед. Но это не всерьез. Как только что-то угрожает государству, ты уже забываешь об этом либерализме. Как, кстати, сегодня.
Говорил британский историк профессор Дональд Рейфилд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Несколько слов о последних новостях. Агентство «Интерфакс» сообщает, что стало известно о том, что ответственность за покушение на убийство муфтия Татарстана взяли на себя маджахеды, присягнувшие доку Умарову. Как сообщает агентство, следствие приобщило к уголовному делу о покушении на муфтия и убийстве сотрудника Духовного управления мусульман Татарстана в середине июля появившиеся в интернете видеоролики некой организации «Маджахеды Татарстана», которая взяла на себя ответственность за эти преступления. Предположительно, на одном из видеороликов объявленный в розыск житель Чистополя Раис Мингалеев, заявил помощник руководителя Следственного управления по Татарстану Андрей Шептицкий. Напомним, что 19 июля накануне священного для мусульман месяца Рамадан в Казани была взорвана машина муфтия председателя Духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова. Он получил травмы, а часом ранее в подъезде своего дома был застрелен его заместитель Валиулла Якупов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Валерий Пройдаков, ведущая Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Олимпийское зрелище о том, как показывают и комментируют соревнования олимпийцев, как россияне смотрят игры в Лондоне. Анна Качкаева говорит с телевизионным обозревателем Юрием Богомоловым. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут. Ну а я прощаюсь с вами. Всем удачного дня. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция Оук-Крик называет произошедшее в нем массовое убийство.
Мы предупреждаем всех, кто поддерживает президента Сирии Башара Асада о том, что сирийский режим...
Надо сделать договоренности о конкретных мерах по восстановлению...
Люди, что они там могут, власть, это мы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».